Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь мы с вами встречаемся на волнах радиостанции «Радонеж». В начале этого часа я приглашаю вас послушать очередную передачу из радиоцикла «Территория семьи». Как вы знаете, ее в нашем эфире вот уже много лет ведет председатель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко. И, к сожалению, вызовы, которые время и постхристианское общество предъявляют семье, только возрастают и усиливаются. Но Людмила Аркадьевна всегда призывает нас вооружаться знаниями и с молитвой противостоять разрушителям Отечества, противникам семьи, ну и в конечном счете любви Божией. Затем, примерно через четверть часа, в эфир выйдет очередная, уже шестая программа религиоведа, главного редактора портала «Православная традиция» Владимира Ивановича Немиченкова о евхаристической жертве.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня геополитика – это не только президенты, короли и транснациональный капитал. Она сегодня значительно ближе к нам. В начале июня в стране прошел 24-й Петербургский международный экономический форум. И напоминаю, что все региональные экономические форумы, по сути, являются низовым звеном Всемирного экономического форума ВЭФ, площадками настройки мира по лекалам транснационального капитала. Именно здесь озвучивается анонсированный на ВЭФ сценарий дальнейшего развития национальных государств, который потом реализуется силами регионального бизнеса. Мы с вами достаточно подробно говорили о Всемирном экономическом форуме, о его президенте Клаусе Швабе, о его идеях, которые были заключены в книгу «COVID-19. Великая перезагрузка». И эту книгу советник министра обороны Российской Федерации генерал-майор Ильницкий назвал проектом глобалистов. Швабом было анонсировано строительство новой архитектуры мира под названием «Инклюзивный капитализм». Это совместный проект Ватикана и Ротшильдов, основной посыл которого звучит так. Государство должно поглощаться инклюзивными компаниями, но не отмирать, а приватизироваться крупнейшими корпорациями. Итак, вернемся к форуму. 13 тысяч человек, 140 стран мира, 11 тысяч российских и иностранных компаний, 800 топовых компаний, стоимость билетов. Стандарт 840 тысяч, премиум 960 тысяч, участие спикера также 960 тысяч. Буфет, чашка кофе 700-1000 рублей, хлебная корзина 480 рублей, бок ягненка 17 тысяч рублей, порция, шведский стол 4000 рублей. В общем, поесть можно только в ипотеку. Организаторы оправдывались, что хотели такими ценами сократить количество участников из-за санитарных требований, но мы понимаем, что фильтр отсекает богатых от бедных, потому что именно богатые должны решать, как построить в России новый мир по Клаусу Швабу. Итак, какие важные заявления прозвучали на форуме? Первое. Игра на бирже должна разрешаться с 12 лет. Первый зампред Банка России Сергей Швецов сказал, мир становится быстрее, и подростки с точки зрения цифровизации нас точно с вами опережают. Поэтому нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться. Но тут подмена тезиса, конечно, дело не в цифровизации, дело в других вещах. Возможности, способности ребенка принимать взвешенные, ответственные решения. И детей просто хотят подсадить на иглу финансовых махинаций как можно раньше, когда их нравственные ориентиры еще не сформированы, но они уже начинают стремиться к самостоятельности и автономности от родителей. Следующее важное заявление – это, безусловно, базовый доход. Его озвучил глава счетной палаты Алексей Кудрин. До этого, в 2020 году, этот тезис прозвучал из уст экс-премьера зампреда Совета Безопасности председателя Единой России Дмитрия Медведева. И возвращаемся к Алексею Кудрину. Он сказал, безусловный базовый доход, он в перспективе случится. Когда мы независим от успеха способности, положения своей семьи, все-таки выравниваем права и детей, и тех, кто будет иметь к важнейшим социальным услугам и возможностям доступ. Я вижу в этом новую роль государства. Но к роли государства по Кудрину мы еще вернемся. Его поддержали лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, который сказал, что фракция внесет в Госдуму летом законопроект о безусловном базовом доходе. Ну, рассматривайте, будут, конечно, депутаты 8-го созыва. А средства, как думает Сергей Миронов, можно получить из доходов от продажи углеводородов. Член Центрального совета партии «Справедливая Россия» за правду Стариков сказал, мы презентуем вам идею справедливого базового дохода. Это регулярная выплата со стороны государства человеку по факту рождения. А лидер этой же партии Захар Прилепин сказал, что начать выплаты в сумме около 10 тысяч рублей можно с января 2022 года наименее защищенным группам граждан, а затем и всем остальным. Как видим, данные уважаемые политики путают базовый безусловный доход с рентой. Мы с вами ранее подробно обсуждали безусловный базовый доход. Желающие могут обратиться к соответствующему выпуску нашей программы. А вот мнение эксперта. Василий Колташов, руководитель Центра политико-экономических исследований Института нового общества. Он говорит буквально следующее. Базовый безусловный доход придуман на Западе для того, чтобы не обеспечить людям работу и постепенно избавиться от них с точки зрения социальной поддержки. То есть пропаганда БОТ или ББД, это аббревиатуры, которыми пользуются в данном случае, представляет его как первый шаг к коммунистическому обществу в реалиях постиндустриальных чудес. Но на самом деле основное назначение этого дохода, так называемого, на хлеб и наркотики. В ближайшем будущем в России просто не нужен БОТ или ББД, поскольку стране необходимо решить ряд проблем с образованием, здравоохранением и так далее. БОТ подразумевает, что государство больше не будет решать такого рода проблемы, не будет тратить на здравоохранение и образование деньги, но будет выплачивать народу непотраченные деньги, говоря, что теперь каждый сам за себя. Им ждали какую-то сумму, за счет которой они теперь будут решать свою проблему. Другими словами, мы с вами резюмируем. Введение БОТ отменяет социальную функцию государства, никаких пенсий, пособий, больничных, лечения, образования. Получай свои копейки и крутись сам как хочешь. Именно поэтому жители Швейцарии на референдуме проголосовали против БОТ, хотя у них предлагали уплачивать не 10 тысяч рублей, а 1400 долларов. К тому же БОТ – прекрасный рычаг для выработки лояльности. Будешь себя неправильно вести – ничего не дадим, а никакой работы больше не будет. Следующее важное заявление – это отказ от наличных. Первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов заявил, наличные деньги – это отходящая технология. Со временем их заменит цифровой рубль, произойдет это приблизительно в течение 10-30 лет. Мнение эксперта. Экономист Андрей Кобяков сказал следующее. Основной смысл происходящего – это тотальный контроль над любыми движениями денежных средств. Первыми подобными экспериментами занялся Народный банк Китая. Время гораздо быстрее пробежит, сокращение произойдет, осталось полтора года, тестирование идет полным ходом. И любые банковские транзакции будут уже сводиться в одну точку. Отказ от купюр приведет лишь к одному финалу. Контроль будет тотальный. Это колоссальные опасности для граждан во всем мире в связи с установлением технологий, которые, похоже, становятся практически неизбежными. Но тут, в общем, добавить нечего. Следующее заявление, которое вот как раз и касается позиции Александра Кудрина о роли государства, это принятие модели капитализм участия. Напоминаю, оно предполагает, что государство должно приватизироваться крупнейшими корпорациями. Алексей Кудрин заявил следующее. Государство должно занять роль ночного сторожа в экономике. Будучи министром финансов и вице-премьером, я старался уменьшить роль государства в экономике до роли ночного сторожа, чтобы оно занималось определением правил, поддержкой слабых, достижением справедливости. Капитализм все-таки пойдет по пути больше заботы о каждом человеке, возьму это в кавычки с вами. Человек становится большей ценностью, его защита. И в этой связи, в конечном счете, и доступ к медицине, и доступ к образованию становится все более важной ценностью. Но тут прямых смыслов достаточно мало, тут все подтексты, поэтому мы с вами раскрываем. В этом и есть суть капитализма участия. Приватизация капиталом наших прав под благородными лозунгами, например, доступ к медицине, доступ к образованию, и допуск нас к ним только на определенных условиях, например, отказ от собственности, от наличности и максимальная лояльность. Следующее заявление – новая реальность. Максим Решетников, министр экономического развития России, заявил, что после пандемии коронавируса наступает новая реальность, а именно цифровизация, ускорение всех процессов, развитие цифровых экосистем и онлайн-маркетплейсов. Ну, расшифровки там не последовало у уважаемого министра. Я думаю, что это просто лозунги, которые сейчас популярны. Это как раз нам показывает, что сейчас на различных уровнях будут как раз эти лозунги, как знаки новой реальности, как нового прогресса, будут продвигаться, не вдумываясь, что за ними стоит. Следующее заявление – экосистемная революция. Помощник президента России Максим Орешкин сказал следующее. Современную экономику следует переводить на рельсы экосистем со множеством игроков, способных представить лучшее качество услуг, поскольку главным капиталом в новом мире станут люди. Ну вот о чем мы все время говорим. Капитализация человека, превращение его в товар. Это самая главная примета так называемой новой реальности. И далее продолжаем цитату. У нас старая модель экономики была построена вокруг конкретного товара или услуги. Сейчас экономика построена вокруг потребителя. Продукт становится вторичным, первичным потребитель и его потребности. Это глобальные перемены, должен меняться не только бизнес, но и государственное регулирование. Успешными будут те страны, которые этот тренд не только поддержат, но и не допустят сильных перекосов. Ну, насчет сильных перекосов, тогда мы все-таки сохраняем надежду, что дров не наломают, если есть такое высказывание из уст не последнего человека, помощника президента Максима Орешкина. И напоминаем, что первая экосистема создана Сбером. Он пытается охватить как можно больше сфер жизни человека, финансы, развлечения, образования, здравоохранения, госуслуги, чтобы единолично регулировать жизнь каждого. Так и будет выглядеть как раз вот эта экосистемная революция. Все будет вокруг нас, все наши права будут перехвачены, и нам будут просто их выдавать в обмен на, ну, о чем мы уже с вами говорили. Итак, следующий важный принцип, который был провозглашен, и достаточно много, нам в большом количестве площадок об этом говорили, это одна из главных тем форума в этом году – устойчивое развитие и понятие ESG – принципы. То есть окружающая среда, социальная ответственность и корпоративное управление. Это абсолютно остромодная позиция, которая станет мерилом доступности крупных компаний, мелких компаний, в общем, всего бизнеса, пирогу финансирования. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева сказал, для компаний, работающих на международном рынке, стандарт ESG будет обязательным. Сюда входит не только борьба с климатическими изменениями, тоже новый такой флаг, под которым проходит все что угодно, от сокращения населения до раздела финансов. Индексы и рейтинги ESG приравниваются к кредитным рейтингам. То есть, если у тебя низкий вот этот самый зеленый рейтинг ESG, то ключевые кредиторы уже не дадут тебе денег. Они уже ориентируются на эти рейтинги в принятии кредитных или инвестиционных решений. Уже существует в мире более 30 кредитных агентств, которые рейтингуют компании по зелености. Вот уже сейчас такой словарь появился у журналистов. Сегодня этой темой занимаются все. Крупнейшие российские корпорации, финансовые институты, даже правительство нанимают сотрудников. И провозглашено, что стандарт ESG вводится, чтобы выйти из тенденции замкнутости экономики РФ на саму себя. Будет зеленая металлургия, модернизированы, созданы новые производственные мощности, которые будут содействовать снижению углеродного следа. Бизнес легковерно надеется на то, что быстрое принятие им зеленой повестки позволит вновь включиться в процесс глобализации. Но существуют риски, и власти России относятся к очень быстрому движению мировой экономики к ESG принципам, в том числе как источнику рисков. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что существует риск невосстановления мирового спроса на нефть из-за тренда на общее озеленение мировой экономики. Следующая экономика совместного пользования, sharing, от английского делиться, наносит удар по идее собственности как таковой. Зачем закупать что-то, если можно взять на прокат? Мы тоже с вами об этом подробно говорили. И реклама этого явления, этой новой экономики, нового принципа, идет уже направлено на молодежь, и журналисты пишут о том, что такая концепция идеально вписалась в общую систему ценностей поколения Z. Ну, то есть особое поколение, которому мы должны подстраиваться, не учить их подстраиваться, мы говорили тоже, которое противопоставляет накопительству осознанное потребление, социальную ответственность и заботу о природе. Ну, все вот эти стандарты только в жизни. Итак, новая нормальность, следующий тезис, это уже Герман Греф. сказал, что вызовы постковидного мира – это социальное расслоение, рост внутренних долгов граждан, внешнего долга, переход на зеленые технологии, цифровизация, внедрение искусственного интеллекта. Станет ли это новой нормальностью или окажется временным явлением, покажет время. И в противовес этому им была предложена такая модель, как технокоммунизм на панельной секции «Архитектура постковидного мира». То есть он знает, какой новый мир нужно строить, он уже говорит об архитектуре. Альтернатива существующей модели управления – это технокоммунизм. Уклад, при котором благодаря технологиям больших данных и искусственного интеллекта станет возможным обеспечить справедливое перераспределение ресурсов в интересах всего общества, что приведет к исчезновению многовековых конфликтов. Но мы видим, что тут сплошная демагогия без конкретики. Мы понимаем, что это все укладывается как раз в инклюзивный капитализм модели Клауса Шваба или Линды Ротшильд, о которых мы тоже подробно с вами говорили, что это все то же самое, но, как говорится, вид сбоку. Поэтому никто нас не обманет, все тут уже открыто, все на ладони. И напоследок хотела сказать еще об одном моменте. На важном пафосном и статусном форуме, Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, появились новые лица. Лицо форума был назван, например, знаменитый тиктокер Даня Милохин, 19-летний мальчик, воспитанник детского дома, с безумно раздутой популярностью, наряжающийся в женские платья, записывающий короткие видео, которые, по мнению одного журналиста, можно обозначить, как он там кривляется. Почти поющий, ну, это все условно, но спеть с ним уже стремятся киты шоу-бизнеса Филипп Киркоров и Николай Басков. Он был провозглашен лицом форума. Вообще-то это позор для столь статусного мероприятия, заявленного в связи с участием президента президентским форумом. На дискуссии, кто на ком зарабатывает, блогеры на бизнесе или бизнес на блогерах, Милохин кривлялся, говорил, что он за мир во всем мире, потом провел интерактив, предложил участникам лечь на пол, закинуть ноги на стулья, и сам лег на стол и записал очередное видео для ТикТок, которое потом туда и выложил. Но его уже цитируют СМИ. В частности, говорится, тиктокер Даня Милохин рассказал о госрегулировании контента в интернете. И цитата. «Ты можешь снимать все, что хочешь, все, что считаешь интересным. Никто не может управлять твоим контентом». Мы понимаем, что все это не случайно. Появление таких фигур не может быть связано только с ностальгией отдельных организаторов по каким-то временам, которые он может своим образом символизировать. В частности, например, солиста «Ласкового мая» Юра Шатунова. Есть такое тоже мнение, поскольку они из одного детского дома вышли. И Милохин, и Шатунов. Это все то, что называется легендирование. Мы с вами делаем другие выводы. Выводы такие. На Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге нам рассказали, как будет выглядеть наша жизнь по Клаусу Швабу завтра. Фрагментарность информации и рассыпанность ее по панелям и секциям форума не позволяет увидеть всю картину сразу и притупляет бдительность. Но при этом мы видим, что планов никто не скрывает, и мы должны это понимать. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на нашем сайте «Семья. Любовь. Отечество», в нашей группе ВКонтакте, на нашем YouTube-канале. Я, как всегда, призываю вас к осознанности жизни и необходимости выбора. Это была программа «Территория семьи» и я, ведущая Людмила Рябиченко. Всем самого доброго.
О Пресвятей Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии, с умилением сердец помолимся.
Пресвятая Богородица, спаси нас.
О мира заступнице, Мати Всепетая, со страхом и верою и любовью припадающей пречестной иконой Твою державную, усердно молим Тя, не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе. Умоли, милосердная Мать и Света, Сына Твоего и Бога нашего, сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, да утвердит державу нашу в благоденствии и избавит нас от междоусобной брани, да укрепит Святую Церковь нашу православную и непозыблемо соблюдет ее от неверия, раскола и ересей. Неимомы буйные помощи, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты сих всесильная христиан, заступница пред Богом, праведный гнев Его умягчающая, избави всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от глада, скорбей и болезней. Даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховной жизни и оставление согрешений наших. Да все благодарнее воспевающие величие Твоя, сподобимся небесного царствия, и там мы со всеми святыми прославим пречестное великолепое имя в Троице славимого Бога, Отца, Сына и Святого Духа.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Владимир Иванович Немыченков, религиовед, главный редактор портала «Православная традиция». Сегодня в нашем эфире шестая передача на общую тему о евхаристической жертве. Ну, а сегодня речь пойдет о практике ветхозаветного жертвоприношения.
Нам культурно, что называется, ближе не язычество, а Ветхий Завет, поэтому нам нужно рассмотреть практику жертвоприношения в период Ветхого Завета. Обычно это говорят о том, что вот упоминание кожаных рис, в которые были облечены Адам и Ева после грехопадения, это тоже, вот, возможно, некое такое указание на установление института жертвоприношения. То есть, если это были ризы животных, то откуда они могли взяться? То есть, животные должны были быть принесены в жертву или, по крайней мере, как-то убиты, чтобы из их кожи уже были сделаны эти ризы. Но в явном виде первое жертвоприношение в Ветхом Завете описывается в истории Авеля и Каина. То есть это старшие дети, сыновья Адама, родившиеся после изгнания из рая. Вот как мы помним, что Каин принес жертву от плодов земли, то есть растительную жертву, а Авель принес от первородных стада своего и от тука их, написано в книге Бытия. «И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел». Здесь мы видим два типа жертвоприношений. Вот жертва кровавая, вот характерная для скотоводческих племен, которые приносили жертву от своих стад, и жертва земледельцев, то есть жертва растительная, бескровная. Но обычно толкователи здесь усматривают, что главное, что Каин принес от плодов земли, то есть растительную жертву, а Авель принес от первородных стада своего. Так вот, упрек Каину может быть в чем? Что он принес от плодов земли, не отделив лучшее от общей массы этих плодов. А про Авеля подчеркивается, что он принес от первородных. А первородные считаются всегда лучшим. И в жертву приносится Богу лучшее. И именно в этом причина того, что Господь не принял жертву Каина, а принял жертву Авеля. Мораль в чем? Что Бог дает понять людям, что не всякая жертва ему угодна. И когда человек приносит жертву божеству, то основной вопрос о том, каким образом и насколько его действия и молитвы служат знаками, выражающими его душевные настроения. Истинная жертва – это всякое дело, через которое мы стремимся соединиться с Богом в святом приобщении, так, чтобы оно было связано с высшим благом, которое одно может делать нас воистину счастливым, пишет блаженный Августин. Ну и наиболее для нас интересно – это жертвоприношение Авраама, поскольку оно имеет еще толкование у святителя Григория. Я напомню, что Авраам получил обетование от Бога получить потомство, продолжение его рода в Исааке, но в то же время Господь через какое-то время говорит Аврааму, чтобы он принес его в жертву на том месте, где я тебе укажу, сказано в книге Бытия. Ну вот обычно толкуется, что жертвоприношение Авраама стало прообразом жертвы Христовой. Давайте подробнее рассмотрим, в В чем же, собственно, заключалось это жертвоприношение? В некотором смысле жертва Авраама есть жертвы умные. Как мы помним, там реального заклания не происходит. А жертвоприношение совершается, ну, что называется, в душе Авраама. Об этом пишет святитель Григорий. На примере Авраама святитель Григорий показывает, что жертвоприношение есть служение Богу, которое носит жертвенный характер и подразумевает отказ человека от всех своих земных пристрастий и привязанностей. Авраам, получив от Бога повеление, то есть он принимает божественный помысел и отсекает свой помысел земной, плотский. То есть о своем наследнике, о том, что вот Бог поступает по отношению к нему жестоко, о том, что ну, фактически это как бы получается неисполнение Богом своего же обетования, данного Аврааму, что в Исааке наречется тебе семя. Авраам оставляет в своем уме только Божий помысел: возьми сына твоего, которого ты любишь, Исаака, принеси его во всесожжение. Этот Божий помысел определяет его волю, а воля – его действие. А Авраам возводит сына на гору, возлагает на алтарь и заносит нож. Таким образом, умное заклание совершается. То есть плотские помыслы отсечены, чистое божественное принесено Богу. Ум Авраама свободен от земного, плотского, чист, устремлен к Богу, и в этом смысле жертва Авраама умная и словесная. А не только потому, что Исаак не бессловесный словча, а разумный там или словесный человек. И вот это умное заклание было актом веры Авраама и его жертвенным служением Богу, отказом от самого дорогого в своей жизни, от ее земного смысла. Поэтому Исаак есть чистая жертва Авраама, жертва его веры, абсолютного доверия и послушания Богу. Святитель Григорий провидит в этом жертвоприношении не только указание на жертву Христову, то есть на образ великой жертвы, как он говорит, но и жертв всех христиан и чтителей истинного Бога. Он пишет: «Авраам охотно приносит единого сына, для которого дано обетование, и, что важнее, который назначен быть начатком и корнем не только рода, но и подобных жертв». Таким образом, святитель считает более важным и существенным то обстоятельство, что Исаак послужил начатком не только кровнородственной общины Ветхого Израиля, но и словесных жертв, которыми должны быть все истинные чтители истинного Бога, как до рождения Христа, так и после явления в мир Сына Божия. Жертва Авраама есть жертва умная и словесная, так как он отсекает плотской помысел, выполняя услышанное от Бога. Но здесь нет обожжения ума, а только усилий человеческой воли. И второй вывод – это то, что Исаак есть прообраз христианина как жертвы Богу всего себя, которым его становятся мученики и преподобные. Ну, для того, чтобы немножко войти вот в мир ветхозаветных жертв, я коротко перечислю виды тех жертв, которые приносились в Иерусалимском храме. То есть то, что входило в чин, в жертвенный культ Ветхого Израиля. Все жертвоприношения Ветхого Израиля подразделялись на 5 родов. Важнейшие виды жертв следующие. Это жертва всесожжения, хлебные приношения, жертва благодарности или мирная жертва, жертва за грех, жертва повинности. И из этих 5 бескровные жертвы только хлебные приношения, которые рассматриваются как дополнение к жертве всесожжения. Вот первый вид жертвы за грех или жертвы за клань. Это основная жертва в израильском богослужении за искупление непреднамеренных проступков. Ну, там она подразделяется на еще 4 вида жертв. Это за грех первосвященника, за грех всего общества израильского, за грех одного из правителей народа, жертва за грех рядового израильтянина. И за все эти грехи приносились там, соответственно, животные, как бы за самые ответственные грехи там всего Израиля первосвященника приносилось в жертву телец, как наиболее дорогое жертвенное животное, а в более низших разрядах это козел, коза и овца. Таким образом, величина греха перед Богом соответствовала как положению согрешившего в обществе, так и степени его ответственности перед ним. Второй вид жертв – это жертва всесожжения. Сущность жертвы состояла в том, что за представлением жертвы животного, возложением руки, закланием и кроплением крови следовало полное сожжение жертвы. И жертвователь ничего не оставлял себе, все принадлежало Богу. Это жертвоприношение символизировало полную преданность человека Богу. Хлебное приношение состояло из плодов земли, оно вместе с жертвой возлияния дополняло собой жертву всесожжения. То есть при этом там использовалось некоторое количество вина, ладан, совершалась молитва, выражающая благодарность. Жертва приправлялась солью, как символ противостояния всякой порочности. И в хлебное приношение еще добавлялось оливковое масло. Вот мирная жертва, она, наверное, наиболее для нас будет в последующем важна, потому что в обряде этого жертвоприношения сжигалась только часть, ну, считалась самой лучшей, то есть жир или тук жертвы. И после этого начиналась трапеза, во время которой жертвователь и его родственники ели мясо жертвенного животного. И вот эта совместная трапеза была одновременным радостным праздником примирения и силам восстановления общения с Богом. И вот к этим мирным жертвам относилась жертва благодарности, жертва по обету и жертва по усердию. Существовала еще жертва повинности, которая приносилась в возмещение ущерба, нанесенного по ошибке или сознательно. Ну и была еще жертва в великий день очищения или искупления, которая приносилась только раз в год, сопровождалась жертвами за священников, народ и скинию.
Чего себе, какой список обширный.
Ой, ну тут большая часть Талмуда – это толкование всех этих жертвоприношений, поэтому нам тут особенно в это все погружаться, я думаю, не стоит, потому что я сейчас просто привел это для примера, чтобы мы представляли, в каком мире жили древние иудеи, и не только древние, а современники там практически того же апостола Павла, потому что, как мы помним, Иерусалимский храм был разрушен только в 70-м году, и прекратилась жертва. Поэтому, когда апостол Павел в своих посланиях обращается к иудеям, ну и к язычникам тоже, он, так сказать, используя жертвенную терминологию или приводя в примеры жертв, он, естественно, опирается на ветхозаветный культ и проводит некоторые параллели вот с христианским культом именно с этими жертвами. Это языческие жертвы он, конечно, не поминает. Ну, в смысле, поминает, но как осуждение, там, служение идолам, что это ложные боги и так далее. Но в позитивном плане он сравнивает, конечно, с ветхозаветным культом. Вот, значит, что святитель Григорий пишет о жертвах Ветхого Завета. Он говорит, что в истории человечества было два великих преобразования. Переход от идолов к закону и от закона к Евангелию. А третьим потрясением, по его мнению, будет представление от здешнего к тамошнему непоколебимому и незыблемому, то есть второе пришествие Христа. Оба завета вводились постепенно, так как нам нужно было знать, что нас не принуждает, а убеждает, пишет он. Ибо что не произвольно, то и не прочно. Поэтому Бог, вот как детоводитель и врач, иные отеческие обычаи отменяет, а другие дозволяет. Ибо нелегко переменить, что вошло в обычаи и долговременно было уважаемо. Так Ветхий Завет, запретив идолы, допустил жертвоприношение, а Новый Завет, отменив жертвы, не запретил обрезание. Потом согласившиеся на отмены уступили и уступленные, и одни жертвы, другие обрезания, и стали из язычников иудеями и из иудеев христианами, будучи увлекаемы к Евангелию постепенными изменениями. Примером тому служит апостол Павел, который отказался от обрезания и от очищения. Святитель Григорий говорит о том, что вот этот ветхозаветный период человечества был таким периодом ученичества. Исполнением закона человеческий род в лице еврейского народа возвращался к тому послушанию воли Божией, от которого прислушанием в раю отпали первые люди. Следование человека повелением закона, данного Богом через Моисея, есть ветхозаветное ученичество, своего рода мистерии воли, то есть таинство познания человеком воли Божией и уклонение от нее в своей ежедневной жизни. В этом принципиальное отличие вот правоверного ветхозаветного иудея от мистов языческих мистерий. Участники этих мистерий имели своей целью достижение единомыслия в познании божества путем совместного участия в общем действии, разыгрываемой мифической драме. Но мисты вместо божества познавали самих себя, и при том с худшей стороны, эти собственные греховные страсти. А в ветхозаветном культе человек, принося жертвы, тем самым приводился в сознание того, что он не выполняет закон, то есть воли Божией, записанной в законе. То есть, ну вот, распространенные жертвы за грех, это как раз заколаемая жертва символизировала, собственно, самого человека, который согрешил перед Богом, но по милости Божией вместо, так сказать, его самого заколается это животное. А с этим закланием как бы отсекается грех. А на невыполнение закона и уклонение от него указывают пророки. То есть пророки, получая постоянное откровение Божие, они исправляют интерпретацию закона. Поскольку человек склонен к тому, чтобы всегда исказить, в том числе и заповеди Божии, то есть вот это восстановление правильного понимания закона, оно достигалось через пророческое служение. А поскольку пророки обличали в том числе и власть имущих, и там, в том числе и современное им там жречество, то они, естественно, подвергались гонениям. Но, тем не менее, вот ветхозаветный Израиль жил до прихода в мир с Мессией. Ну, а что было дальше, мы знаем из Евангелия. Часть из израильтян приняла Мессию, а часть... благодаря вот этим искажениям закона и неверным интерпретациям восприняли его как богохульника и солидаризовались с саддукеями и фарисеями и кричали на площади Пилату «распни, распни его». А святитель Григорий пишет, что Бог в рассуждении всего ему приносимого нелицеприятен и чист. Он сказал нечествовавшему Израилю, то есть Израилю, который уклонялся от Бога: «Аще принесете ми семидал в суи, кадилы мерзость ми есть». То есть это из пророка Исаии цитат. «Бог не потерпел новомесяча их и суббот, и дня великого, ибо как самодовольный не нуждался ни в чем человеческом и маловажном, тем менее увеселяется недостойными приношениями. Напротив того, жертвою нечестивого гнушается и оскорбляется как богохульством. Ценит же ту одну жертву, которую чистейшему приносят чистые руки, высокий и очищенный ум». То есть мы вот даже тогда, когда святитель пишет о языческих жертвах и жертвах Ветхого Завета, он всегда указывает вот на это очищение ума. То, что потом он будет говорить в нашем рассказе уже о христианском культе, вот здесь он говорит это и о ветхозаветном еще культе. В рассуждении о ветхозаветных жертвах святитель уже говорит о необходимости очищения ума. А по мысли Григория, жертва становится подлинно законной, то есть приносимой по закону и угодной Богу, а не языческой и богохульной, когда в жертвоприношение приносится умное начало, то есть правильные представления о человеке, о Боге и служении ему. Ну вот коротко сейчас подведем итоги рассуждений святителя Григория о ветхозаветных жертвах. На ветхозаветных преобразованиях святитель Григорий демонстрирует смысл жертвоприношения Богу, который он видит в исполнении его заповеди и в жертвенном служении ему вплоть до мученической смерти. Ну, святитель Григорий, есть известное слово о мучениках Маковеях. Все это имеется в виду. Итак, можно констатировать следующее. Подзаконные жертвоприношения Ветхого Завета имели педагогический смысл, то есть отводить от идолов и приводить нас к Богу. Помогать человеку чувственным образом и телесными действиями выражать свое почитание и поклонение истинному Богу, так как до этого он поклонялся ложным языческим богам. При этом одновременно человеку указывается на его нравственную нечистоту и вину перед Творцом. Этим облегчался отказ от ложного богопочитания и полагался путь к жертвам духовным. Жертвоприношения носили также преобразовательный характер, указывая на будущую великую жертву Христову. Второе. Законные жертвы животных были угодны Богу лишь при нравственной чистоте их приносивших, и потому требовали работы по нравственному совершенствованию человека. И такая работа и была смыслом этих жертв. Ну, естественно, что она часто выхолащивалась, становясь обрядом. Третье. Жертвоприношение Исаака Авраамом есть не только прообраз жертвы Христовой, но и начаток духовных словесных жертв человечества. жертв ветхозаветных и христианских мучеников – образец жертвенного служения человека Богу. Жертва ветхозаветных мучеников Маккавеев, принявших себя Богу, будучи до смерти верными его заповедям, святитель ставит выше подзаконных жертв животных и, говоря о принесении тела, называет ее умным всесожжением, указывая на духовный и словесный характер их жертвы по закону крестному. Пятое. Между собой и человечеством Бог установил посредников, которым разрешалось совершать определенные ритуальные действия, богопочитания, в том числе жертвоприношения. При этом от посредников также требовались телесная и нравственная чистота, и нарушение предписанных правил каралось божественной справедливостью вплоть до смерти. Ну, имеется в виду эпизод с первосвященником Илием, у которого были недостойные сыновья, и которые сами погибли, и он потом упал с трона и умер. Таким образом, нравственная работа человека записывалась в символах священнического служения. Ну и для будущего нам будет полезно перечислить общие чинопоследования жертвоприношения, как оно везде традиционно, но как бы и в язычестве, и в Ветхом Завете примерно одно и то же. Ну, мы рассмотрим на ветхозаветном чине, потому что это к нам ближе, оно прописано в Ветхом Завете. В чинопоследовании жертвоприношения можно выделить несколько характерных этапов. Первый – это посвящение жертвы Богу, то есть ее отделение, например, там, того же тельца от стада, приведение. Ну, как мы помним, в Деяниях, там, например, у язычников там тоже, например, жертвенные животные, оно украшалось цветами и венками. В Деяниях апостолов об этом есть эпизод, когда там язычники хотели принести это быка в жертву, приняв апостола Павла и его спутника за богов, ставших людьми. Вот они приводят там быка и украшают его этими цветами. Посвященное Богу, оно отделяется от прочего. Второе. Перенесение вины жертвователя на жертву через возложение рук. Это происходит в ветхозаветном чине везде, кроме хлебной жертвы. Третье – это заклание или умерщвление жертвы в случае кровавого жертвоприношения. То есть тоже кроме хлебного приношения. Четвертое – это приношение крови жертвы на жертвенник. Ну, тут немножко там отличается, что в Великий день очищения кровь приносилась во святая святых, а в остальные дни – в другие места. Пятое – предполагается принятие жертвы Богом. Шестое. Приобщение человека к освященной жертве, то есть жертвенной трапезе. При хлебной жертве съедались священниками несожженная часть приношения, а в мирной жертве это была трапеза жертвователей, которые поедали принесенные в жертву животные. Седьмое. Это освящение человека в результате вот этого приобщения и в результате примирения с Богом и восстановление общения с Ним. Что происходит вот на каждом этапе? В посвящении жертвователь явным образом для себя и окружающих обозначает, что данное животное предназначено в жертву божеству и отделено от других. Возложение рук на голову жертвы означало переход грехов с жертвователя на жертву, символическое действие. Умерщвление жертвы символизировало, во-первых, лишение жертвователя части своего достояния, то есть причинение себе добровольного ущерба для восстановления подлинного порядка вещей, которые он нарушил, полюбив сотворенное больше, чем Творца. А во-вторых, жертвенное животное изображало самого человека, осужденного на смерть праведным судом Божиим, при изгнании его из рая. И жертва умерщвлялась в знак принятия человеком заслуженного наказания. Приношение жертвы, ее крови или части тела по времени и месту отстоит от ее умерщвления, закаления. Так в Библии говорится, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, пусть принесет ее к дверям скинии собрания и возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищении грехов его, и заколет тельца пред Господом, сыны же Аароновы священники принесут кровь на жертвенник, и сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение, жертва благоухания, приятные Господу. Принятие жертвы. Принося жертву, человек надеялся, что она будет угодна божеству и принята им. Принятие жертвы определялось часто по некоторым внешним признакам. Ну, например, по характерному дыму жертвенного костра или выполнению Богом просимого. Приобщение. Сделав приношение жертвенное, люди считали, что жертвенная вещь принадлежит уже не им, а божеству. Посвященные божеству и принесенные ему жертву становится священной, она приобщается к божественному. Человек получает ее назад или ее часть, обоженный как залог божественных милостей. И съедая ее, человек соединяется со своим божеством, приобщается к нему. В этом приобщении обетование и залог преображения жизни и жизни в близости к Богу. Таков глубинный смысл тех ритуальных трапез, которые во многих религиях совершаются после жертвоприношений и состоят в том, что принесенные дары и жертвы делятся между присутствующими. Освящение. В результате ветхозаветного жертвоприношения не изменялся образ бытия человека, способ его существования. Он оставался по-прежнему автономным, отделенным от Творца, самостным. Жертва была лишь посредником между миром священным, небесным, и профанным, земным. И весь жертвенный культ Ветхого Завета был посредническим. Принципиальное изменение в отношениях Бога и человека произошло лишь в результате жертвы Сына Божия, навеки соединившего тварную и нетварную божественную природу своей ипостаси, о чем мы будем еще потом подробнее говорить. В Ветхом Завете следует особо выделить аспект послушания воли Божией, который ставится выше ритуальных жертв. Вот как мы помним, Саул, первый царь израильский, тесть Давида, нарушил заповеданное Господом через пророка Самуила повеление не употреблять добычу, захваченную у амаликитян, которых он поразил. Но он часть его принес в жертву, остальное поделил. И пытался перед Самуилом оправдаться тем, что он лучше из заклятого для жертвоприношения принес Богу. А Самуил ему отвечает: неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Ну и как мы знаем, Сауль в конце концов погиб и лишился царства из-за того, что он нарушил волю Божию. Таким образом, отречение от своей воли и предание себе целиком волю Божию не только может быть приравнено к законному жертвоприношению, но и превосходит его, ибо кровавое жертвоприношение Ветхого Завета – только символизирует отдание своей жизни, а послушание Богу само является таковым и означает смерть жертвователя как смерть его самости, да, его «я», эгоизма. В этом состояло учение пророков, учивших о неугодности Богу кровавых жертв. Во времена пророков прямо ставился вопрос о замене символа сущностью дела. То есть вместо животных следует приносить Богу сердце чистое, послушание воли, и правда и милость благоугоднее Богу, чем кровь и жир животных. Ну, мы помним слова, которые Спаситель цитирует в Евангелии. «Милости хочу, а не жертвы». Это вот господствующий тон пророческих высказываний. Задолго до прихода в мир Христа пророки писали о бесполезности кровавых жертв для совершенствования самого человека. Да, пророк Амос говорит от лица Бога: «Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне всесожжения и хлебные приношения, я не приму их». Еще резче отказывается Бог от крови агнцев в передаче пророка Исаии. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и крови тельцов и агнцев не хочу. Не носите даров тщетных, новомесячей и суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование, омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». Ну и мы знаем, что в 50-м псалме есть известные слова о жертве. «Якаще бы восхотелось и жертвы, дал бы их уба, всесожжение не благоволиши, жертва Богу дух сокрушен. Сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит». Ну и вот в заключение приведу слова апостола Павла. Как мы знаем, он был учеником лучшего на то время раввина Гамалиила. Он подвел итог ветхозаветным жертвам. Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. Одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их. Потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Это цитата из послания к евреям. Без пролития крови не бывает прощения, вот пишет апостол в том же послании. Принесение жертв есть движение потревоженной совести, есть смутное ворочание покаянного чувства. Но трупы животных не могли заполнить пропасти, разверзшейся между Богом и человеком. Для ее преодоления потребовалось воплощение Сына Божия. Ну и в заключение я дам догматическое определение жертвоприношения, собственно, ради чего все это рассказывал, потому что по-другому мы не сможем понять и евхаристическую жертву. Ну, как известно, история человечества не знает безрелигиозных народов. А история религии не знает культов, где не было жертвы и дароприношения богам или неким высшим силам. Человек всегда ощущал потребность принести в дар божеству самые драгоценные из того, что он имел. Протоиерей Александр Шмеман писал: «Смысл жертвоприношения в стремлении человека к Богу, к единству с Ним. Где есть жажда Бога и тоска по подлинной жизни, там неизменно есть жертва. Но поскольку на пути к Богу стоит грех, то в своей жертве человек ищет прощение и искупление. Он приносит ее в умилостивление за грехи, чтобы страданием, кровью, смертью наконец искупить свою вину и воссоединиться с Богом». В затемненном, искаженном виде эта мысль присутствует и в языческих жертвах. Ну, справедливость эту мы могли видеть в культе Сома и Хаома. По словам одного католического богослова Казеля, целью любой жертвы является приобщиться к божественной природе. Ну, это мы видели и в языческих мистериях. Понятно, что это были как бы ложные попытки и ложные приобщения, но цель была та же самая. Исходя из всего сказанного, мы можем дать такое уточненное определение понятия жертвоприношения. С догматической точки зрения, жертвоприношение Богу есть священнодействие человека по преодолению расстояния или разделения между тварной и нетварных природ, человеческой и божественной, для установления их взаимообщения с какой-либо целью, а также для общения человека и Бога как личностных существ. Целями такого общения могут быть исполнение просьб жертвователя, умилостивление гнева Божия, благодарение Бога за оказанные милости, освящение святостью божества, получение силы для противодействия неким злым духам, получение бессмертия, могущества, загробного блаженства, наконец, обожение, к чему стремились также и язычники, как мы вот видим. Поскольку различие тварной и нетварной природы по существу и энергиям не может быть уничтожено, то есть между тварной и нетварной природами лежит непреодолимая пропасть, как мы знаем, то целью истинного жертвоприношения Богу может быть только восстановление их единства по личностному способу существования, то есть изменение способа человеческого бытия из автономного, отделенного от божественной жизни, в ипостазированный, в божественную ипостась, с обожением тварной природы, нетварными энергиями божества. Вот Христос Синарас писал, что различие природ, пропасть между тварным и нетварным, может быть преодолена на уровне модуса существования, общего обеим природам, суть которого в личностном бытии. Вот эта истина явлена нам божественным воплощением в лице Иисуса Христа. Ну, как мы знаем по учению Церкви, Сын Божий в воплощении, в очеловечении становится сложной ипостасью, когда ипостасным центром является Сын Божий, то есть второе лицо Святой Троицы, а при этом сам Христос познается в двух природах, то есть в истинной божественной природе и в истинной совершенной человеческой природе. Вот, собственно говоря, во Христе произошло то, к чему стремилось все человечество. И произошло это в результате факта самого Бога воплощения. Не в результате смерти на кресте, а в результате самого факта боговоплощения. Вот об этом мы будем говорить в следующий раз.
Это была беседа религиоведа Владимира Ивановича Немыченкова, главного редактора портала «Православная традиция». Продолжение темы в одной из наших ближайших программ. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает инокиня Ольга Гобзева.
Дорогие друзья, в этом году исполняется 185 лет со дня трагической гибели Александра Сергеевича Пушкина. И 12 февраля состоится вечер, посвященный великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Вечер состоится в Белом зале Дома кино на улице Васильевской, дом 13, проезд метро «Белорусская» Маяковского. Вход свободный. Начало в 17 часов, чтобы можно было чуть раньше вернуться домой. В вечере примут участие народные артисты Аристарх Ливанов, Александр Михайлов, Игорь Карташов. Прозвучат романсы на стихи Пушкина. Выступит мужской хор с духовными песнопениями под управлением протодиакона Серафима Дубанова. Еще раз повторяю, вечер состоится 12 февраля в Белом зале Дома кино в 17 часов по адресу улица Васильевская, дом 13. Вход свободный. Приходите.
Это была инокиня Ольга Гобзева в записи по телефону.